Говорит радио «Свобода». В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Главная тема этого часа. В Подмосковье избиты двое наблюдателей за выборами в местные советы. Глава Мособлсберкома говорит о провокации иностранных агентов. В Казахстане на президентских выборах победил бессменный глава страны Нурсултан Назарбаев. Он набрал почти 100% голосов. На космодроме «Восточный», стройка которого превратилась в скандал с невыплатой зарплат, на этой неделе обещают погасить все долги строителям. Об этом в воскресенье распорядился побывавший на месте событий вице-премьер Дмитрий Рогозин. Американская пресса пишет, что прошлогодняя хакерская атака на компьютерную сеть Белого дома была более масштабной, чем сообщалось ранее. Причем инициирована она была, по всей видимости, из России. А также, как продвигается строительство нового саркофага над Чернобыльской атомной электростанцией. Репортаж корреспондента «Радио Свобода», приуроченный к отмечавшейся накануне 29-й годовщине трагедии, и тренировки новой патрульной полиции в Киеве. У микрофона «Радио Свобода» Марк Крутов. Здравствуйте. В 6 районах Московской области в воскресенье состоялись выборы депутатов местных советов. Независимые наблюдатели сообщают о многочисленных нарушениях, уже ставших привычными на выборах в России: каруселях, массовых вбросах бюллетеней, недопуске наблюдателей на участки. В крупных подмосковных городах Балашиха и Железнодорожной выборы проводились в связи с объединением этих населенных пунктов в один городской округ. Здесь с участков были удалены все независимые наблюдатели, а двое из них, успевшие зафиксировать на видеокамеру вброс бюллетеней, были избиты неизвестные, приехавшими к избирательному участку на автомобиле без номеров. Председатель Мособлсберкома Ирак Вильданов, впрочем, заявил, что серьезных нарушений при голосовании не было, а на избирательных участках работали не наблюдатели, а, цитата, «команда провокаторов и иностранных агентов». Вот что рассказал «Радио Свобода» один из избитых наблюдателей Стас Поздняков.
Я на выборы наблюдателем уже достаточно давно езжу. Связано скорее даже не столько с тем, что я рассчитываю, что эти выборы в данный момент могут что-то изменить, сколько с тем, что это хороший информационный повод, и зачастую можно будет донести до избирателей, если есть независимые кандидаты или какую-то информацию, или просто привлечь внимание к тому, что какие выборы у нас в данный момент производятся. Выборы, конечно, в кавычках.
Представляли ли вы какую-то организацию на этих выборах как наблюдатель?
Ну, я не вхожу в руководящий состав каких-либо наблюдательских организаций, но часто сотрудничают с гражданином-наблюдателем, СОНАР, «Голос», поэтому, в принципе, можно сказать, что и представлял. Да. Я не шел как наблюдатель от средств массовой информации, а я шел на определенный участок. Это был участок номер 576 в Железнодорожном. И на этот участок я шел в качестве члена участковой избирательной комиссии с правом совещательного голоса от кандидата, который там выдвигался или ин.
Это независимый кандидат или кандидат от какой-то партии?
Нет, это независимый кандидат, но в принципе выборы в Балашихе Железнодорожном были защищены полностью, там снимали независимых кандидатов, так что мы, я и мои коллеги, когда мы туда ехали, мы не рассчитывали на какие-то особые скандалы, и более того, считали, что все пройдет очень мирно и гладко.
И как развивались события, которые в итоге привели к нападению на вас? Были ли вы единственным пострадавшим?
Нет, я единственным пострадавшим, к сожалению, не было. Мой коллега Дмитрий Нестеров также пострадал и получил, как я понимаю, травмы, поскольку мы вместе с ним потом ездили в больницу. А события развивались следующим образом. С самого утра начали поступать сигналы с разных участков о том, что появляются люди, которые пытаются осуществить вбросы. То есть было сперва было непонятно, единичный ли это случай, зачем это нужно, но потом, когда мой коллега Александр Будко просто мне передал видеозапись, где четко был зафиксирован факт попытки вбросов и то, как вбрасывающего человека местные кураторы выборов просто пытаются спасти и вытолкать с избирательного участка, чтобы его не задержали. Тогда стало ясно, что эта ситуация приобретает массовый характер, и поэтому наблюдатели очень внимательно начали следить. И в какой-то момент на том участке, где я наблюдал этот участок, 576-й, была произведена попытка выбора. То есть там появилась такая тетенька в симпатичном голубенькой курточке, которая притащила с собой такую хорошую пачечку бюллетеней. Эту пачечку бюллетеней она пыталась протолкнуть, но не смогла в избирательную урну. После того, как она попалась, быстро засеменив, к выходу она Практически даже сумела покинуть здание, если бы не случайно сотрудник полиции, который почему-то, никто не понял даже, зачем он это сделал, начал препятствовать этому уголовному преступлению. В итоге эта тетушка была задержана, и она долгое время находилась на лавочке. Она даже как-то там представилась, возможно, вымышленной фамилией. Самое удивительное было то, что она вдруг неожиданно, не знаю, может, совесть сыграла, может, испугалась чего-то, но она выдала при сотрудниках полиции ту пачку бюллетеней, которую она пыталась сбросить. На этой пачке, самое интересное, были, разумеется, печати этого 576-го УИКа и, соответственно, была подпись председателя УИКа. Это Ирина Анатольевна Куклина. Поэтому, в принципе, это были действительно бюллетени, на них были уже проставлены готовые метки за тех кандидатов. Это было Ченцова и Бутусов, портреты которых висели на всех столбах во всем железнодорожном Балашихе.
Это кандидаты от «Единой России»?
Ченцова кандидат от «Единой России», а Бутусов кандидат от «Справедливой России». Но, в принципе, это понятное дело, что это не важно. То есть это то, что называется провластный кандидат.
С этой пачкой бюллетеней более-менее понятно. А как вы пострадали? Кто на вас нападал?
Да, ситуация там развивалась достаточно долго, потому что, во-первых, полиция, которая присутствовала на выборах, заявила, что они ничего сами предпринимать не будут. Эту тетушку отвезли на скорой помощи в больницу, где она впоследствии от госпитализации отказалась, как я узнал. То есть ее они таким образом спасли. А вот бюллетени, которые остались, они представляли определенную проблему для местных кураторов выборов. И поскольку мы с этим бюллетенями, конечно, не могли пойти внутрь этой школы, где находились УИКи, мы остались дожидаться, как нам сказала полиция, некой мифической опергруппы, которая должна была приехать, изъять эти бюллетени, оформить протокол изъятия. Через какой-то, наверное, часа, через полтора, может, чуть меньше, появилась, ну, не опергруппа, а группа молодых крепких людей, которые, зайдя нам за спину, мы с Дмитрием Нестером стояли и караулили, собственно говоря, эти протоколы. Неожиданно развернувшись, напал на нас, а часть народу полезла стоявшую на скамейке сумку Дмитрия Нестерова. Другая часть начала вырывать у меня пакет, в котором не пакет файла с моими документами, в котором, в частности, лежали эти заполученные протоколы. В итоге я оказался на земле, били в основном руками и ногами. Какого-то оружия в их руках не заметил, но поскольку все дело происходило перед зданием школы под камерами, а понятное дело, что там еще ходили избиратели, то, видимо, громкие крики их спугнули. Ну, спасибо, там народ вызвал скорую помощь.
А полиция при этом присутствовала?
Полиция куда-то пропала. Мы, к сожалению, не обратили на это внимание, но минут, наверное, за 10-15 до этого вообще все полицейские куда-то пропали. И более того, даже на первом этаже школы внутри, куда мы посылали людей узнать, где вообще полиция, не было никого.
Тем не менее, потом у вас приняли заявление об избиении в полиции?
Да, в полиции приняли заявление об избиении, зарегистрировали все. Ну, я, в общем, не надеюсь. У меня нет радужных перспектив о том, что все это будет кто-то серьезно расследовать. Тем более, что я думаю, что начальство местного УВД и так прекрасно знает, что это была за группа людей.
А вот эти бюллетени, видеозаписи, вбросов, это все у вас осталось? Планируете ли вы с этими материалами что-то делать, куда-то обращаться, как-то пытаться?
Да, все осталось, но будем апеллировать к общественности и попробуем, конечно, все имеющиеся материалы приложить к тому же делу.
Вот если все оппозиционные кандидаты перед этими выборами независимые были зачищены, как вы говорите, то почему вообще понадобилось делать эти сбросы? Были, я видел, свидетельства и о каруселях, то есть еще один традиционный российский метод. Зачем вообще все это нужно, если уже электоральное поле зачищено полностью?
Ну, вы знаете, многие ездят на выборы в качестве наблюдателей даже не потому, что они рассчитывают, что в данный момент что-то изменится, а для того, как говорится, потренироваться на кошках. И в данный момент, как мне представляется, скорее всего, это была тоже такая небольшая репетиция того, как правильно проводить выборы мэра, там, ну или даже обкатка технологии там, для выборов на более высоком уровне.
Говорил Стас Поздняков, наблюдатель, избитый накануне возле одного из избирательных участков в подмосковном городе Железнодорожный. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». В Казахстане тем временем подводят итоги состоявшихся в воскресенье президентских выборов. Победу на них одержал, в чем никто не сомневался с самого начала, 74-летний Нурсултан Нурсултан Назарбаев, фактически правящий страной с 1989 года, когда он занял должность первого секретаря ЦК Компартии Казахстана. Назарбаев набрал 97,7% голосов избирателей. Ни одного маломальски серьезного кандидата, который мог бы составить конкуренцию действующему главе государства, на этих выборах не было, а половина тех, чьи кандидатуры все-таки утвердила местная Центральная избирательная комиссия, возглавляемая, кстати, дальним родственником Назарбаева, не прошла экзамен на владение государственным языком. Окружение самого Нурсултана Назарбаева при этом уверяет население и весь мир в том, что несменяемость выборного хана является отличным примером многовековой казахской демократической системы управления. О личности Назарбаева, об общественном мнении Казахстана сегодня и об особенностях так называемой степной демократии мой коллега Александр Гостев побеседовал с публицистом, обозревателем казахстанской службы радио «Свобода» Ержаном Карабековым.
В чем секрет того, что Нурсултан Назарбаев находится у власти уже четверть века, а ведь фактически и больше, и явно он останется у власти и после 26 апреля? Или никакого секрета нет, и все на поверхности?
В случае с Казахстаном это происходит на просторах бывшего Советского Союза, на просторах Евразии, между могучим Китаем с севера, с Казахстаном граничит Россия. На этом пространстве Евразии сохраняется еще так называемый азиатский стиль управления. Это в некоторой части политологии говорят, что это вот деспотизм, это все идет с Азии со времен Чингисхана. Западные демократии, западные идеи туда не могут проникнуть. Но вместе с тем в Казахстане любят жонглировать демократическими лозунгами.
Я еще слышал много раз такой термин «степная демократия».
Такой термин существует и в Казахстане. Любят время от времени говорить в основном политики из лагеря пропрезидентского, что у нас демократия была и до царизма, и до колонизации русской, как они сейчас говорят, что в степи всегда ханы выбирались, что всегда чернь могла сказать хану в лицо все, что хочет сказать, и никакой хан не мог заткнуть голос поэту. Конечно, в этом есть лукавость. Это не были выборы в полноценном понимании выборы ханов, да и ханы-то, по сути, многие не владели такой властью. И более того, в период русского царизма ханы имели весьма символичную роль, поэтому демократия в степь все еще шагает.
Для того, чтобы стать утвержденным кандидатом на этих президентских выборах в Казахстане 26 апреля, необходимо было пройти экзамен на свободное владение государственным языком. Его мало кто прошел, а Назарбаев, конечно, справился без труда.
Кандидатов, которые не вписывались в какие-то лекала администрации президента, было очень мало, и некоторые из них заваливались на этом языковом экзамене. В частности, это оппозиционный политик Уалихан Кайсаров. Он и на предыдущих, опять-таки, досрочных выборах тоже не сдал экзамен на знание казахского языка. При этом его сторонники говорят, что он отлично владеет казахским языком, что он прекрасно оперирует им в своей общественной деятельности. Более того, он владеет еще и английским языком. Этих выборов с использованием экзаменов на знание казахского языка так стало много, что вспоминают наблюдатели и другой классический пример, когда один из формальных соперников Назарбаева, Гани Касымов, им устроили имидж Владимира Жириновского. Он мог крушить стакан в студии. Он не владеет казахским языком достаточно. Так он прошел этот экзамен.
Говорят, что глава экзаменационной комиссии – это родственник Назарбаева. Это правда?
Он из одного клана с Назарбаевым, но он бывший вице-премьер Мырзатай Жолдасбеков. К нему тоже высказывались претензии, почему на каждой избирательной кампании именно он является председателем этой языковой комиссии. И как вообще формируется эта языковая комиссия? Претендент в президенты, оппозиционный политик Уалихан Кайсаров, жаловался, что ему его работу с пометками, с замечаниями языковой комиссии так и не показали. Он даже обращался в инстанции, жаловался, что покажите мне мои ошибки.
Все разговоры о преемнике, которые иногда заводят Назарбаев в последнее время, это блеф?
Разговоры о преемнике в Казахстане, это стало даже большой частью политологических исследований. Более того, даже пару книг вышло о том, кто будет преемником Назарбаева. При этом в создании этой книги участвовали придворные политологи. Это просто блеф, это просто технология отвлечения общественного мнения. Назарбаев никогда не допустит того, чтобы у него был преемник. Его бывший зять, ныне покойный Рахат Алиев, писал в своей книге, что Назарбаева только вынесут вперед ногами. Это унизительно для общества, когда общество должно ожидать, что засидевшийся президент позволит кому-то стать его преемником.
Внутри, так сказать, ханского двора в Астане существуют ли какие-то группы, которые можно назвать разными фракциями силами, борющимися друг с другом за влияние и за милости Назарбаева.
Как и во всякой авторитарной системе, такие фракции, конечно, есть. Можно сказать, это уже кланы, которые построены на системе классической, когда есть патрон и есть его клиенты. Более того, президент Назарбаев регулирует их баланс. Время от времени все равно какой-то клан вперед вырывается, и в местной прессе появляются анализы, что вот, мол, карагандинскому клану удалось на время отодвинуть какой-то южный клан. А вот западный клан сейчас вынужден быть в аутсайдерах, потому что у них после расстрела в Жаназене дела идут не так важно. То есть такие дворцовые интриги в этой ханской ставке, они есть, они существуют, и эта система тоже богата своими рисками нестабильности в случае, если Назарбаев так или иначе уйдет из власти.
В казахстанском обществе сегодня принято говорить о проблемах, связанных с властью, о том, как руководить страной Назарбаев. Или вот о проблемах говорить можно, но на таком низовом уровне. И с личностью президента, его политика это как бы не связывается.
Даже если в советское время существовала кухонная демократия, рабочий Шарикова-Подшипникова завода мог вечером на кухне порассуждать о советской власти, о Брежневе, то в Казахстане сейчас, по-моему, даже кухонная демократия сузилась. Многие рядовые люди, они избегают просто разговоров на тему политики. Или же как-то общественные в жизни появился новый тренд, когда можно говорить обо всем, но вот об этом нельзя говорить. То есть критикуй всех, кроме семьи Назарбаева. А политики не любят люди говорить и избегают этих вопросов. Как-то народ сам по себе, власти сами по себе.
В Казахстане все-таки существует своя политическая элита, независимые аналитики. Многие из них живут в эмиграции. Как они все сегодня оценивают внешнюю политику Назарбаева и его лавирование между Москвой, Западом, Пекином, центральноазиатскими столицами? И вообще это простых казахстанцев волнует? Например, те же события на Украине в первую очередь, позиция Астаны в отношении этого конфликта.
Конечно, события в Украине, аннексия Крыма, России оказалось влияние на общественное мнение и превалирует видение событий в Украине сквозь призму российского телевидения. Российское телевидение доминирует в телеящиках рядового казахстанца. Что касается политической элиты Казахстана, которая вытеснена в Европу, скажем так, контрэлита, они опасаются, что вот эти события в Крыме, они могут повториться и в Казахстане, может случиться и отторжение части Северного Казахстана. Более того, есть организации, есть активисты, которые так же, как и в Крыму, могут сыграть пропутинскую службу. Оппозиция об этом говорит весьма ярко. В данное время идеологический аппарат работает именно в эти недели, в апрель, наверное, это будет и до 9 мая, против так называемой георгиевской ленточки. По сути, против распространения георгиевских ленточек в городах Казахстана.
Нурсултан Назарбаев сам и его, как вы выразились, ханская ставка по образу мышления, они все-таки западные политики или восточно-азиатские?
Я бы, наверное, предпочел третий ответ. Видимо, это продолжение старой коммунистической идеологии, это старая партийная система, которая копирует технологии и новшества, которые отрабатываются, внедряются в Кремле. Очень много можно найти аналогии с фальшивыми партиями, с какими-то деятелями, которые раздувают национализм в той или иной мере, который переходит за грань шовинизма. А между тем, реальные проблемы, они есть, и они есть и в межнациональной сфере, но эти проблемы предпочитают замалчивать, и если их кто-то выражает, то это остается только в узких кругах. Например, в марте состоялось собрание казачьих организаций, где они говорили, что русский язык незаслуженно попирается в Казахстане, что его поле намеренно сужается, чтобы подвести президента Назарбаева. То есть они апеллируют при этом к президенту Назарбаеву, который является почетным атаманом казачества Казахстана.
О личности Нурсултана Назарбаева, одержавшего победу на очередных выборах президента Казахстана, говорил обозреватель казахстанской службы радио «Свобода» Ержан Карабеков. С ним беседовал Александр Гостев. На коротких волнах и на сайте свобода.орг. Вы слушаете информационную программу «Радио Свобода. Свобода в полдень». Возвращаемся к российским событиям. На космодроме «Восточный», стройка которого превратилась в скандал с невыплатой зарплат, в ближайшие дни обещают погасить все долги строителям. Об этом в воскресенье распорядился побывавший на месте событий вице-премьер Дмитрий Рогозин, который считается куратором стройки от правительства. Рогозин без телекамер встретился с протестующими работниками «Восточного», которым еще в начале апреля неделе пообещал разобраться с долгами по зарплате. Несколько дней назад, не получив деньги, около 20 человек объявили очередную голодовку с требованием отдать заработанное с начала 2015 года. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Евгений Кузьмин.
Вице-премьер заявил, что впредь нельзя допускать к работе слабые компании и предприятия с дурной репутацией. При встрече со строителями он назначил очередной день, когда их деньги за несколько месяцев совсем точно отдадут. Теперь это четверг, 30 апреля. Рабочих снова убедила уверенность Рогозина. Джамбул Кизатов – один из нескольких сотрудников самой скандальной компании «Стройиндустрия С», которому до сих пор должны. Несмотря на все происходящее, говорит специалист из Челябинской области, он думает остаться на стройке.
Якобы завтра уже рассчитают. Сегодня был Рогозин, обещали до четверга рассчитать всех полностью. Это его прямое указание. Перед его приездом почистили, конечно, все должности. Очень многих рассчитали перед его приездом.
Дмитрий Рогозин уже приезжал на космодром всего 2 недели назад. Он тоже говорил о немедленном погашении долга. Даже говорилось про 10 апреля. Когда он уехал, все съехало вниз, и все снова забыли о вас до новой голодовки. Не думаете, что может что-то подобное случиться?
Скажем так, не исключаю. Намерение уже ясно просматривается в сторону расчета. Уже многие уехали, в принципе, и ждут свои зарплаты, оставили без доверенности, оставили свои счета и ждут, когда с ними рассчитаются. Но сегодня прозвучало, что все, кто заработали, все будут рассчитаны, даже те, которые выехали. Ну вот на этом надеемся. И многие, вот, мои земляки тоже.
Вот настал момент. Людям деньги выплатили. Большая часть работников на этой стройке не с Дальнего Востока. Многие вернутся работать на космодром дальше.
На этот вопрос трудно ответить. Однозначного ответа тут нету.
Вы бы вернулись?
Даже я не то, что вернулся, я вот планирую, даже если я получу зарплату, то буду проситься в дальнейшем на работу, чтобы приняли дальше работать. Но, конечно, другую же предприятие, не в стройиндустрии. Стройиндустрии уже нету как таковой.
Ситуация на космодроме Восточный стала открыто выходить из-под контроля в середине нынешнего марта. О забастовке заявили больше полусотни строителей стартового комплекса. Им не выплачивали деньги весь 2015 год, а с некоторого времени перестали пускать и в местную столовую, где раньше кормили в счет зарплаты. В Москве на происходящее сначала не обратили особого внимания. В первые дни забастовки куратор стройки, вице-премьер Дмитрий Рогозин, в своем твиттере шутил про галстук Саакашвили, Обаму и делился снимками своей супруги в годовщину свадьбы. В начале апреля, по-прежнему не видя никаких денег, рабочие начали голодовку. На следующий день Рогозин прилетел на Дальний Восток, уговорил строителей прекратить акцию и пообещал быстро решить вопрос с деньгами. Назывался срок 10 апреля. В эти же дни с официальных российских сайтов исчезла и больше не вернулась прямая трансляция со стройплощадки Восточного, которую разрекламировали всего за месяц до этого. Ни 10 числа, ни позже большинство людей не получили своих денег. За то время, что они ждали выполнения обещаний, их успели назвать сначала саботажниками, а затем алкоголиками. Оба этих заявления прозвучали от руководителя главного подрядчика стройки, компании «Дальспецстрой». Именно эта компания снабжала деньгами другие фирмы, которые затем не платили зарплаты своим работникам. До «Дальспецстроя», стоящего на самом верху системы распределения космических миллиардов, правоохранители пока не добрались. А вот руководители некоторых субподрядчиков в течение апреля задерживали одного за другим. Сейчас известно минимум о 3 арестах. Число же уголовных дел по космодрому «Восточный» достигло 10, и суммы нарушений в них отличаются почти на 3 порядка – от нескольких миллионов до почти 2 миллиардов рублей. Рабочие быстро приспособились к логике властей. Долги гасили перед теми, кто начинал бастовать или голодать. В итоге голодовку повторили сначала 10 апреля, а затем 22-го. В каждой из заходов об акции протеста заявляют по 20-30 человек, а получая деньги, немедленно уезжают с космодрома. Говорит один из сотрудников компании, именно голодовкой добившийся своего. Он сейчас в поисках новой работы и поэтому на всякий случай не хочет, чтобы его имя прозвучало.
Мы именно пришли к этому решению только потому, что мы понимали, что другого выхода нет. Если мы не заявим о себе вот так вот жестко и бескомпромиссно, то мы ничего не получим. Что мы и сделали. Если уж в ранге зампредседателя правительства приезжает, обещает и не выполняет. Своеобразно с первого дня для меня было, когда я увидел, что людей тащат с Запада. Для чего? Когда здесь вполне достаточно своей рабочей силы и хорошей, квалифицированной. А оттуда тащат всякую шелупонь, всяких люмпинов, которые и зэки, и больные, и без документов, не подготовленные, не профессионалы. Их тащат сюда. Для чего? Чтобы привязать как-то, что ли, их на этот поводочек садили, кусочек хлеба давали и держали их возле себя. А если он, допустим, начинал что-то себя проявлять, Ему сразу эту серую зарплату резали, с белой зарплатой удерживали все необходимое, так сказать, ну, то, что там проживание, питание, отправляли его в освоясь. А он уже без денег никуда деться не мог. И он, оказывается, привязан, он как раб.
Строители изобретают и другие способы достучаться до властей. Перед прямой линией президента они выложили на крышах своих бараков огромную надпись со словами: «Уважаемый Путин, спаси рабочих, хотим работать, 4 месяца без зарплаты». Президент в ответ заявил, что выплат обязательно добьются, и пообещал строителям к 2023 году национальную орбитальную космическую станцию. Подождав денег еще неделю, строители поняли, что глобальную российскую стройку очевидно саботирует кто-то, недоступный даже Путину. Последнее по времени обращение от рабочих, гуляющее сейчас в соцсетях, гласит: «Обама, верни зарплату». Этот призыв создатели «Восточного» написали на одном из недостроенных объектов. Официальные лица по-прежнему настаивают на том, что первый запуск космодрома пройдет в декабре этого года. При этом, по данным самого Роскосмоса, строительная готовность объектов едва превышала 50%. Однако на прямой линии 16 апреля прозвучали совсем другие цифры. В отчете для президента 50% превратились в 80-90%. Евгений Кузьмин для «Радио Свободы».
Говорит Радио Свобода, у микрофона Марк Крутов. На сайте свобода.орг и на коротких волнах вы слушаете «Свободу в полдень» через несколько минут в следующей части нашей программы. В минувшее воскресенье исполнилось 29 лет с момента катастрофы на Чернобыльской АЭС. До сих пор разрушенная станция представляет собой опасность. Судьба советских символов победы в современной России. Американская пресса, Москва, может быть причастна к прошлогодней хакерской атаке на администрацию президента США. Как тренируются будущие сотрудники новой реформированной украинской милиции, которая скоро станет полицией? Сейчас же эфир «Радио Свобода» продолжит краткий выпуск новостей.
Бывший заместитель главного инженера...
«Радио Свобода. Новости».
В Непале число жертв землетрясения возросло до 3000. Более 6500 человек ранены. Мощный повторный подземный толчок вызвал в воскресенье сход новых снежных лавин в Гималаях. Спасательные службы заявляют о нехватке медикаментов и материалов, больницы переполнены. Соседние страны направляют гуманитарную помощь пострадавшим. Землетрясение 25 апреля в Непале стало самым сильным в Южной Азии за последние более чем 80 лет. Стали известны финалисты премии «Политпросвет». На первом месте в шорт-листе номинации аналитика Владислав Иноземцев за серию статей на сайте Slon.ru. Лауреаты премии будут объявлены на торжественной церемонии 27 мая. На Сахалине по подозрению в коррупции задержаны и отправлены под конвоем в Москву бывший заместитель председателя правительства области Сергей Карепкин и бывший региональный министр сельского хозяйства, торговли и продовольствия Николай Борисов. Экс-чиновники подозреваются во взятках, сообщает Интерфакс со ссылкой на источник в правоохранительных органах. В Москве с полок книжных магазинов изъят графический роман «Маус» художника Арта Шпигельмана о Холокосте из-за стилизованной свастики на обложке. «Маус» — единственный комикс, получивший Пулитцеровскую премию в 1992 году. Премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил, что он вместе с президентом Петром Порошенко не допустит повторения истории 10-летней давности, когда в результате разногласий между партнерами распалась парламентская коалиция, в результате чего премьер-министром был назначен ее политический противник. Об этом Яценюк заявил в воскресенье вечером в интервью Пятому каналу, который цитирует Интерфакс Украина. По словам премьер-министра, его политические противники в коалиции пытаются воспользоваться ситуацией, чтобы сменить правительство. Список самых богатых людей в Великобритании, ежегодно публикуемый британской газетой Sunday Times, открывает миллиардер Лен Блаватник. Состояние Блаватника, которое поднялся в шкале богачей с 4-го места на 1-е в этом году, оценивается в 20 миллиардов долларов, пишет газета. Блаватник, которому 57 лет, имеет инвестиции в музыке, промышленности и средствах массовой информации. Красноярский краевой суд приговорил криминального авторитета Вилора Струганова по прозвищу Паша Цветомузыка к 9 годам колонии строгого режима. Двое подельников Струганова, Владимир Ашаров и Игорь Еловский, получили 8 и 10 лет заключения соответственно. Все они признаны виновными в убийстве 5 человек в 1994-1998 годах на территории Красноярского края. И официальные курсы валют на сегодня: доллар 50 рублей 24 копейки, евро 54 рубля 65 копеек. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». В минувшее воскресенье исполнилось 29 лет с момента катастрофы на Чернобыльской АЭС. До сих пор разрушенная станция представляет собой опасность. Над аварийным блоком АЭС был построен саркофаг, но он давно отслужил свой срок и в последние годы разрушается. Над блоком возводят новую защитную конструкцию, но ее эффективность многие специалисты подвергают сомнению. Укрытие представляет собой сооружение в форме арки высотой более 100 метров, длиной 150 метров и шириной почти 300 метров. Его вес 29 тысяч тонн. Время эксплуатации около 100 лет. Общая стоимость более 2 миллиардов евро. Сейчас смонтировано уже почти 90% конструкции. Сдача в эксплуатацию нового укрытия над аварийным четвертым энергоблоком Чернобыльской атомной электростанции, разработанного французским консорциумом «Новарко», уже несколько раз откладывалась. Хотя старт проекту был дан 8 лет назад, его строительство фактически началось только в апреле 2012-го. Если финансовые проблемы будут решены, работы по сооружению арки, которая закроет собой старый бетонный саркофаг, могут быть закончены к ноябрю 2017 года. Для завершения проекта страны Запада в ближайшее время намерены собрать более 600 миллионов евро. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Владимир Вахненко.
Бывший заместитель главного инженера по науке и ядерной безопасности ЧАЭС, автор книг «Чернобыль. Месть мирного атома. От Чернобыля до Фукусимы» Николай Карпан называет новый конфаймент защищающим только от дождя и ветра и не решающим задачи обеспечения радиационной безопасности. Это мнение Николая Карпана разделяет и экс-руководитель объекта укрытия, член общественного совета при Госатомрегулировании Украины Валентин Купный.
Сейчас все зациклены вот на этом 17-м годе, арку надвигаем и привет, фотографируемся, пьем шампанское, режем ленточки. Это все блуд. Почему? Потому что арка не решает вопросы безопасности. Есть официальный документ заказчика, оценка воздействия на окружающую среду. Цитирую прямо. Проектная авария «Смерч-3». Рядовой смерчи у нас это. По сценарию с выбросом 8 килограмм радиоактивной пыли является авария с наибольшими радиационными последствиями среди рассмотренных. И это же 100 лет. Мы же на 100 лет говорим, да? Поэтому за 100 лет такой смерч очень вероятно.
Внутри бетонного саркофага, как предполагают ученые, могут находиться более 200 тонн топлива и не менее 30 тонн пыли, которая содержит трансурановые элементы. Второй этап проекта безопасного конфаймента предусматривает демонтаж укрытия с извлечением из него топливосодержащих масс. Можно ли сейчас говорить о сроках начала этого второго этапа?
Чтобы что-то извлекать, надо знать, что ты извлекаешь. Мы знаем, что оно светит хорошо, греет хорошо тоже. А что там лежит? С какой, грубо говоря, с какой лопатой к нему подходить, чем растворять, мы не знаем. То есть там просто черный ящик. Вот этот черный ящик, надо понять, что там находится. А после этого уже разработать технологию. Объект укрытия как был опасен, так и остался опасен. И его опасность увеличивается, вот это первое, из-за того, что мы плохо понимаем, что там делается, это раз. А второе, в принципе, там происходит ухудшение, то есть там происходит образование очень текучей, очень мелкой пыли, которая будет подниматься не только при смерти или при каком-то дуновении, а вы будете идти, а за вами будет идти шлейф пыли, который вы будете дышать. В конце 90-х годов было обнаружено и подтверждено разрушение топливных масс, превращение их в пыль. Обнаружены, кстати, тогда же растворимые соединения урана. И с конца 90-х годов, вот как у нас пошел проект, Украина перестала финансировать исследования по топливосодержащих массам. Поэтому у нас сейчас, вот сейчас, сегодня, в 2015 году, сведения о физико-химическом состоянии топливосодержащих масс – это конец прошлого века, ну, может быть, самое начало этого века. То есть мы, по сути, потеряли контроль за топливосодержащими массами.
20-летний срок эксплуатации саркофага над аварийным чернобыльским реактором закончился в 2006 году. После этого конструкцию уже несколько раз укрепляли, а в феврале 2013-го, как известно, была серьезная авария. Обрушилась крыша машинного зала 4-го энергоблока. Как бы вы оценили нынешнее состояние старого укрытия и какими могут быть последствия его разрушения до того времени, как его накроет арка?
Если будет божеская погода, без ветра, влага будет, то это будет все на площадке останется. Если будет ветер, куда он будет дуть, тем людям я не завидую. Не персоналу, а людям за зоной, которые. Насчет обрушения. Очевидцы рассказывают, когда рухнула крыша, там черный гриб поднялся, как при ядерном взрыве. И спасло единственное, не было ветра, и была влажность под 90 с чем-то процентов. И все это село назад. Был бы ветер, тут бы столько людей переоблучалось. До сих пор не сделана оценка состояния строительных конструкций. Часть обследований проводили, в прошлом году проводили. Вот при обрушении проводили. Когда рухнуло, то петух клюнул, значит, начали. Но заключения-то нет. В каком состоянии находится сейчас, вот сегодня, строительные конструкции? То, что машжал находится в аховом состоянии, ну, по-моему, всем, кто там бывал, видно, он может рухнуть.
Министр экологии Украины Игорь Шевченко недавно выступил за возвращение части Чернобыльской зоны в состав экономически активных территорий. То есть речь идет о сокращении 30-километровой зоны вокруг ЧАЭС. Как вы относитесь к этой инициативе министра?
Тридцатка играет барьерную функцию. Объект укрытия, он все время будет опасен. Поэтому тридцатка должна остаться. Никакой новый безопасный конфайнмент никогда не предотвратит какие-то экстремальные ситуации. В атомной энергетике должно быть три барьера между топливом и человеком. Оболочка ТВЭЛа, первый контур и контайнмент. А что у нас? У нас лежит открытое топливо. На него вот сейчас это дырявый саркофаг 86-го года. Надвинут эту арку, она будет менее дырявая, но она тоже дырявая. И все. И вот тридцатка – это будет третий барьер, причем очень эффективный барьер.
Говорил экс-руководитель объекта укрытия Валентин Купный. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Американская газета «Нью-Йорк Таймс» написала со ссылкой на неназванные источники в администрации президента США Барака Обамы о том, что прошлогодняя хакерская атака на компьютерную сеть Белого дома была более масштабной, чем сообщалось ранее. Инициирована атака была, по всей видимости, из России. Подробности у нашего нью-йоркского корреспондента Евгения Аронова.
Удар, нанесенный в начале октября, пробил открытую компьютерную сеть Белого дома. Серверы, обслуживающие защищенную сеть, видимо, не были поражены. Равно как и суперзащищенный личный BlackBerry президента. Систему электронной почты в резиденции главы государства пришлось частично законсервировать, но к концу октября она вновь заработала в полном объеме. Широко разветвленная компьютерная сеть государственного департамента пострадала от хакеров намного больше. Так, члены американской делегации, приехавшие в следующем месяце в Вену на ядерные переговоры с Ираном, были вынуждены переписываться друг с другом и с журналистами не через служебный, а через персональный почтовый аккаунт. Даже открытая компьютерная сеть Белого дома, отмечают должностные лица, содержит конфиденциальные сведения. Расписание мероприятий с участием президента, переписка с послами, информация о грядущих кадровых перестановках, законодательных инициативах, внутри- и внешнеполитических решениях. Вдобавок, хакеры взломали почтовые архивы сотрудников Белого дома и лиц, не работающих в администрации, состоявших в постоянной переписке с Обамой. О числе писем Обамы, похищенных взломщиками, и о степени их важности ничего не сообщается. Известно, правда, что секретная информация, которую ежедневно получает президент, хранится, как правило, не на электронном, а на бумажном носителе, или передается ему устно. Телеканал CNN, сообщая о взломе, подчеркнул, что он был произведен хакерами из России, которые состоят непосредственно на службе государства или работают на него по контракту. Белый дом официально не подтвердил российский след, но только официально. Должностные лица, как явствует из их непротокольных бесед с журналистами, практически уверены, что атака была инициирована из России.
We don't talk about where cyber intrusions originate from, because we're constantly taking actions to prevent.
Даже когда мы знаем местонахождение хакеров, мы не раскрываем его, дабы держать их в неведении о том, что нам известно и что нам неизвестно, сказал помощник Обамы Бенджамин Родз. Об инициируемых из-за рубежа взломах баз данных организаций частного сектора Вашингтон нередко сообщает. Например, Иран был публично осужден за кибератаку на казино корпорации «Сенс». Генеральная прокуратура предъявила обвинение 5 офицерам китайской армии, увлеченным в проникновении в компьютерные сети американских алюминиевых и нефтехимических заводов, производителей солнечных модулей. На Северную Корею не сразу, а лишь после длительных споров в администрации, по данным New York Times, была возложена ответственность за нападение на почтовый архив корпорации Sony Pictures. Ряд граждан и организаций в КНДР подверглись в ответ точечным санкциям, и через какое-то время компьютерные системы страны стали объектом массированного электронного удара, предположительно из США. Что касается России, то дополнительные штрафные меры за октябрьскую кибератаку к ней применены не были. Неофициальное признание ее виновной равносильно предупреждению. В принципе же, частота хакерских вылазок из России заметно выросла за время резкого охлаждения отношений с Западом, указывает глава американского разведывательного сообщества Джеймс Клэппер.
Attacks against us are increasing in frequency, scale, sophistication and severity of impact.
Атаки становятся более частыми и более масштабными, они лучше спланированы, чем было раньше, и более вредоносны. Российские хакеры превосходят китайских по изобретательности и изощренности. Они лучше маскируются. Прежде мы их недооценивали, признается Клэппер. Они атакуют предприятия финансово-оборонного и энергетического секторов, в последнем фокусируясь на компаниях, занятых добычей сланцевых нефти и газа, а также государственные ведомства и мозговые центры, работающие силовыми министерствами. Россию шеф американской разведки называет одной из главных угроз Америки, исходящих из киберпространства. На днях министр обороны Аштон Картер сообщил, что открытые компьютерные сети Пентагона тоже подверглись атакам российских хакеров, коих, к счастью, удалось быстро выявить и выдворить. Картер не ответил на вопрос, были ли атаки на Пентагон похожи на нападение на Белый дом и Госдепартамент. Министр, однако, сделал установочное заявление, что Пентагон в экстренных ситуациях будет помогать частным компаниям в отражении или даже предупреждении киберударов из-за рубежа, хотя в штатных ситуациях вся ответственность за защиту своих баз данных лежит полностью на самих компаниях. В последние полгода, как рассказали лица, близкие к Обаме, он стал меньше пользоваться своим BlackBerry. Является ли это следствием хакерских акций, они не знают. Кстати, Джордж Буш-младший на время президентства вообще отказался от смартфона.
Рассказывал Евгений Аронов. Говорит Радио Свобода, в эфире информационная программа «Свобода в полдень». В Киеве продолжаются тренировки кандидатов на должности в новой патрульной службе полиции, которая должна прийти на смену милиции, несмотря на то, что новый украинский закон о полиции пока еще не принят Верховной Радой. Заявки на участие в открытом конкурсе подали более 17 тысяч человек. Тренируют будущих патрульных, прошедших основные этапы отбора, в том числе и американские инструкторы. Инициатором и главным идеологом реформы является Екатерина Сгуладзе, первый заместитель министра внутренних дел страны. Именно она отвечала за реформу полиции в Грузии, которая признана успешной во всем мире. Я поговорил для нашего эфира с будущим полицейским патрульной службы Киева Михаилом Кендракевичем. Он прошел все этапы отбора в патрульную службу, оставив ради нее успешную карьеру в одной из украинских коммерческих фирм. Сколько вам лет? Вы киевлянин или приехали из другого города? И как вам вообще пришла в голову идея пойти работать в полицию? Чем вы занимались до этого?
Мне 24. Я родом из места Трускавця.
Мне 24. Я родом из города Трусковца, Львовской области. После окончания университета я работал в одной из компаний, которая занимается электронной коммерцией. Прочитал на страничке в Фейсбуке у Арсена Авакова про новую реформу. Уволился с работы, подал заявку, прошел все этапы отбора. Вот я и тут. Учимся уже пятую неделю.
Кто вас сейчас тренирует?
Для инструкторов проходил отбор так же, как и для кадетов новой полиции. Среди инструкторов есть юристы, адвокаты, правозащитники. Процентов 20 это инструкторы из системы МВД, то есть преподаватели академии. Но их немного. Практику у нас ведут бойцы подразделения «Сокол». А их, в свою очередь, учили американские полицейские. Время от времени американцы приходят на занятия, делают замечания, подсказывают. Вот так мы занимаемся.
Насколько тяжело даются эти тренинги? Ожидали ли вы, что они будут тяжелыми, легче, чем ожидали? ожидали, или наоборот сложнее, чем вы думали?
Ну, я хочу однозначно ответить не можем.
Однозначно ответить не могу. Например, мне очень нравится практика. Огневая и тактическая подготовка. Непосредственно сейчас у нас были две пары тактики. Мы работали в спортзале, но большинство хочет еще. Сложнее даются такие курсы, как административное право. Нужно много учиться, запоминать, понимать.
Вам приходилось натерпеться, что называется, вот старой украинской милиции? Как вы, например, оцениваете действия вот киевской милиции, именно не Беркута, да, а милиции во время Майдана?
Ну, в принципе, как-то важко оценивать. Я знаю, было...
Сложно сказать. Я знаю, что было много милиционеров, которые разделяли взгляды людей на Майдане, но не могли ничего сделать, потому что у них был приказ стоять и охранять порядок или оттеснять митингующих. Но, в принципе, у меня тесных связей или каких-то пересечений с милицией не было и нет. Год или два назад у меня не возникало мысли пойти работать в милицию.
И так далее. Тут в милиции.
Вам объяснили, в чем будет заключаться ваша работа, что это будет за структура, патрульная служба, заменит ли она старую милицию полностью или частично?
Ну, в принципе, скажем, как кинцевый результат...
Четкого понимания пока нет. Это эксперимент, который впервые воплощается в жизнь. Я читал образцы законопроектов, нам рассказывают про видение того, каким должен быть полицейский, какой будет новая система, какими будут базовые принципы, которыми должны руководствоваться полисмены. Но пока непонятно, кто и что будет исполнять, какие обязанности. Пока не приняты законопроекты полиции, четкого понимания таких деталей нет.
Расскажите подробнее про отбор, который вы проходили. Какой это был отбор, из скольких этапов он состоял? Возникли ли у вас какие-то сложности, да, на этом пути? Если да, то какие?
Было несколько этапов отбора. Первый этап.
Было несколько этапов отбора. Первый этап – тестирование основных навыков. Тест состоял из 5 блоков – математика, украинский язык, анализ, логика и еще один, не помню уже какой. Всего было 60 вопросов, по 12 в каждом блоке. Максимум можно было набрать 60 баллов. Второй этап – физподготовка, бег на 100 метров, на 1000 метров и подтягивание. Был психологический тест ММР-12 для выявления психологического портрета человека. После этого была военная медицинская комиссия, а потом собеседование с группой экспертов.
В эту новую патрульную службу, которую сейчас тренируют в Киеве, в нее могут попасть сотрудники старой украинской милиции, или она целиком набирается исключительно из новобранцев?
Конечно, могут. Отбор полностью открыт для общества. Из 17 тысяч заявок около 1000 – заявки бывших и действующих сотрудников МВД. На самом деле, среди нас, среди кадетов, очень мало бывших милиционеров. Я не знаю, почему. Может быть, они не подавали заявки, не верили в это. Но у всех были равные условия. Кто угодно мог подать заявку, включая бывших или действующих сотрудников милиции.
На какую зарплату вот вы рассчитываете, рассчитывали, когда для вас вся эта история с новой полицией начиналась?
Ну, особенно для меня, скажем, ключевое питание не было приоритетным.
Оно, скажем, для... Лично для меня этот вопрос не был приоритетным. Это важный вопрос, но я принимал решение, не исходя только из этого. Нам обещали уровень зарплаты в 6-8 тысяч гривен. Уже во время обучения нам сообщили, что, учитывая девальвацию, уровень повысили с 8 до 10 тысяч гривен.
Удалось ли вам на этих тренировках познакомиться с какими-то интересными людьми, которых, может быть, вы не ожидали там увидеть? Вообще, что это за люди? Насколько они разные? И что у этих людей общего?
Я вам могу сказать, что у меня каждый день бывают такие знакомства.
Могу вам сказать, что у меня каждый день происходит знакомство с необычными людьми. Моя группа, например, очень разнообразна и разношерстна. Хозяйственники, финансисты, бизнесмены, частные предприниматели, преподаватели, футбольные тренеры, агрономы, прокуроры. Все, кто только может быть. Есть и несколько милиционеров.
Этих разных людей, что их объединило?
Я думаю, для меня...
Мне и многим другим, кто пришел, как и я, очень надоела ситуация, которая происходит в стране. Каждый решает для себя. Вот я приду и попробую что-то изменить. Эта идея нас объединяет и двигает вперед.
Вы лично верите, что эта реформа полицейская увенчается успехом?
Естественно, поэтому я и здесь, потому что я верю.
Много ли там женщин, какое к ним отношение?
Приблизно 25-30%, если брать загальному.
Среди нас приблизительно 25-30% женщин. Предвзятого отношения к ним нет. Все учимся, работаем на одном уровне.
Екатерина Сгуладзе, которая является идеологом этой реформы, она реформировала полицию в Грузии. Знаете ли вы, как это там происходило? Ждете ли вы чего-то подобного в Украине?
Так, звісно. Більшість з нас слідкували за реформами.
Да, конечно. У них реформа происходила около 10 лет. Я надеюсь, что мы постепенно приблизимся к этой ситуации, которая сейчас есть в Грузии. Экос Гуладзе – практик. И я думаю, что и у нас все получится.
Вам гарантировано трудоустройство в этом патруле именно в Киеве, да? Или, возможно, вас отправят работать в какой-то другой украинский город?
Мы будем работать вместе в Киеве.
Мы будем работать в Киеве. Что касается трудоустройства в других городах-миллионниках, может, будет возможность привестись и туда. Но пока это неизвестно. Мы вот давали присягу, там есть один пункт, он звучит так. Готовы исполнять служебные обязанности там, где будет необходимость. Может быть, через какое-то время будут отправлять лучших полицейских и в другие города, чтобы там они делились опытом с другими полицейскими.
Говорил кандидат на должность в новой украинской патрульной службе Михаил Кендракевич. Киевлянка Наталья Вагнер тоже решила попробовать свои силы в конкурсе по отбору кандидатов в патрульную службу Киева. В первую очередь, как журналист, Наталья работает редактором популярного киевского городского сайта «В городе», своего рода аналога российских сайтов «Тайм-аут» и «Афиша». Впрочем, до последнего момента Наталья не исключала, что при успехе своей миссии решит сменить род деятельности и действительно станет полицейской. Увы, препятствием для нее стали тесты на физическую подготовку. Несмотря на это, Наталья Вагнер осталась довольна увиденным и, как и Михаил Кендракевич, уверена в успехе реформы украинской полиции. Почему вы решили пойти на конкурс по приему в патрульную полицию?
Почему я решила пойти? В первую очередь, это был журналистский интерес, потому что я редактор городского сайта киевского. Но была шальная идея, как бы, все-таки пойти туда и пройти отбор до конца. Но мне пришлось покинуть конкурс, потому что это была физическая подготовка. На второй этап я уже просто не пошла даже на само тестирование, потому что я знала, что я его не пройду. Я посмотрела нормативы, я умею отжиматься такое количество раз, как требовалось для девушек. Поэтому я просто перезвонила и сказала, что я не пойду на это тестирование.
Как происходит процедура подачи заявки? В чем заключается самый первый изначальный отбор?
На первый этап это все подавали анкеты, открылось открытое тестирование. Давали данные люди о себе, возраст, паспортные данные нужно было указать, умение возить вашу машину, обязательное условие, ну и, в принципе, физическое здоровье. Это указывалось в онлайн-анкете, и далее мне позвонили, пригласили на первый этап, это было тестирование, пригласили в учебный центр криминалистов у нас в Киеве, онлайн-тестирование на компьютере. Можно сказать, что это было похоже на некоторый тест на IQ, то есть, ну, по крайней мере, похожи были вопросы. Было 60 вопросов на логику, на математику и так далее. Потом мы через время узнали результаты по окончанию этого тестирования. Я набрала, в принципе, неплохое количество, поэтому буквально там в течение недели мне перезвонили теперь уже на следующий этап тестирования.
Много ли девушек пришло с вами на первый этап?
Конкретно в моей группе девушек не было вообще, я была единственная девушка, но я знаю, что действительно было много девушек, даже из моих личных знакомых, девушек-киевлянок, девушки пошли в патрульную службу, чем девушки с высшим образованием, как правило, с работой, с профессией, пошли и, собственно, сейчас находятся в учебном центре.
Если у них есть и образование, и работа, то в чем мотивация? Почему они приняли такое решение?
Мотивация, в принципе, во-первых, это, мне кажется, хорошая смена деятельности. Это, да, сложно сказать, в принципе, и зарплата, которую обещают, и неплохая, она выше средней. Ну и работа обещает быть довольно-таки интересной.
А как же желание изменить страну, лично поучаствовать в реформах?
Я думаю, что да. Просто об этом уже говорить даже банально, потому что за последнее время всех настолько переформатировалось сознание, все настолько как бы понимают, что если не мы, то больше никто, что, ну, действительно, люди в основном, вот это вот огромное количество анкет, огромное количество желающих попасть в полицию, этот огромный конкурс, он и вызван тем, что действительно люди хотят работать в этой системе и верят в нее. То есть, да, вот это объясняется, мне кажется, в первую очередь.
А вы в нее, в эту систему, в эту реформу верите?
Это как раз самая реальная реформа из всех наших реформ, которые были после революции достоинства. На мой взгляд, это первая и единственная реформа, вот, которая сейчас реальна. Ожидания большие, я верю, что все получится, потому что не может иначе не получиться просто.
О реформе украинской милиции говорила киевская журналистка Наталья Вагнер. На этом мы завершаем информационную программу «Свобода в полдень». В прямом эфире с вами был Марк Крутов. О развитии событий в программе «Время свободы» в 16 часов по московскому времени. Слушайте нас в интернете на сайте свобода.орг и на коротких волнах. Следите за новостями и темами на наших страничках в социальных сетях. Всего вам доброго!
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода». И никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 15 195 и 17 770 кГц. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».